говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, братья и сестры, я сегодня приветствую с радостью в студии «Радонежа» доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова, нашего постоянного автора. И говорить мы сегодня хотели бы о исторической несправедливости. О той несправедливости, которая возникает в жизни на каждом шагу, но когда это на таком уровне в сердцах и умах людей находит отклик, я думаю, следует тему заострить и, конечно же, с этим вопросом разобраться. Кто, как не историк, может внимательно вникнуть во все перипетии наших еще не таких давних событий? Мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, Великой Победы, 75-летие которой мы совершаем в этом году. И, конечно, первое, что сегодня настораживает, это общий фон либеральных СМИ, которые даже в России поддерживают так называемые новые откровения, идущие к нам еще не из таких далеких времен, бывших братскими нам стран Польши, Прибалтики, Болгарии даже, братской страны и так далее и тому подобное. Говорить мы будем о польском вопросе, и сформулирую я его просто. Владимир Михайлович, встречался все-таки Адольф Гитлер с Иосифом Сталиным накануне Великой Отечественной войны? Был ли этот гипотетический раздел сфер влияния?
В 1979 году ФБР опубликовала документ 1940 года. Тогда разведкой занималась ФБР, ЦРУ не было. В этом документе говорится, что 17 октября 1939 года во Львове состоялась встреча Сталина и Гитлера, что был подписан секретный военный договор вместо пакта о ненападении. И обо всем этом Сталин докладывал в Политбюро 28 октября того же 1939 года. В 1979 году это было опубликовано. Причем выяснилось, что опубликована копия, не подлинник. Всегда копия все-таки не столь надежна, чем подлинник. Подлинника нет. Теперь возникает целый ряд вопросов в связи с тем, была ли вот такая встреча Сталина и Гитлера или нет. Есть секретные тогда, но сейчас уже рассекреченные данные, то есть просто журнал того, что делал Сталин, с кем встречался. 16-17 октября Сталин принимал людей, то есть есть записи кого, и 17-го никак встретиться не мог, октября 1939 года. Гитлер, тоже есть соответствующие документы, был занят. Он был занят и 18-го, он награждал орденами. Если и предположить, что такая встреча могла состояться, то она могла состояться, вот учитывая графики Сталина и Гитлера, в ночь с 18 на 19, а не 17-го, как утверждала ФБР. Дальше возникает еще целый ряд вопросов. А вот что это за секретный военный договор? И насколько устарел пакт о ненападении? Это очень странно, потому что обе стороны говорили об этом пакте как о действующем. И вдруг вместо него какой-то договор секретный военный. Никаких следов этого договора нет ни у нас, ни в Германии. Между тем, вот встреча двух таких вождей, ну, она не могла не отразиться, скажем, в немецких архивах. Они доступны, они рассекречены, не все там сохранилось, но все-таки, когда Берлин был оккупирован, то сам архив оказался государственной на той территории, которая входила в зону оккупации Запада, американцев. И там американцы нашли копию протокола, секретного протокола к пакту о ненападении 23 августа 1939 года. Вот это нашли. Но каких-либо сведений о том, что Гитлер встречался со Сталином, это же очень серьезное событие. Какой-то договор, даже военный, вместо пакта о ненападении, это очень серьезно. Не найдено, это очень странно. А что касается наших документов, советских, я имею в виду, документов, то у нас нет никаких сведений, что 28 октября 1939 года было заседание Политбюро. Вот нет этого. Первого было, 15-го, 28-го. Словом, есть ощущение, что, ну, не все так вот правдиво. Или эти сведения американской разведки не точны, или это какая-то провокация 79-го года. Может быть и так. Но, во всяком случае, вот сейчас это раскручивается. Первый президент Украины Кравчук заявил, что он это знает, что есть документ. Но вот такой документ не вполне надежный, он есть, но ненадежный. И другие авторы, которые пишут, может быть, Кравчук это и читал, есть Назаров, который у нас опубликовал, что была такая встреча, историк. И он приводит цитаты из переписки советско-германской о том, что эта встреча готовилась. Но он не дает сноски. Он пишет, что эти документы из президентского архива, сноски не дает. А сам президентский архив наш утверждает, что Назаров там ни разу не был. То есть как-то это ненадежно. Если ты цитируешь столь важный документ, то дай сноску, уж решись, прояви смелость. К тому же, даже если встреча готовилась, это еще не значит, что она состоялась. Потом не совсем понятно, а что там обсуждать. Ну вот только что принят очень важный пакт о ненападении. 28 сентября не менее важный заключен за подписями Молотова и Риббентропа в Москве договор о дружбе и границе, вот ни много ни мало, о дружбе, ну куда еще больше. Словом, не совсем понятно, что там могли обсуждать, ну что, военный союз, вот в прямом смысле, ну это маловероятно, это вот не могло не остаться в каких-то документах. Так что я думаю, что просто люди русофобски настроенные в Польше, на Украине польские националисты, украинские националисты пытаются вот найти что угодно, чтобы вот как-то очернить, причем даже не ставя вопроса, а собственно, а что такого уж ужасного, если бы Сталин и Гитлер действительно встретились? Ну вот что в этом ужасного? Чемберлен, английский премьер-министр, встречался с Гитлером, и Чемберлен высоко отзывался о Гитлере. Даладье, французский премьер-министр, встречался с Гитлером, вместе с Гитлером делили Чехословакию, потворствовали притязаниям Гитлера на территории других стран. История международных отношений знает много примеров, когда встречаются люди, которые друг друга ненавидят. Но это история. История дипломатии. В целом, какой вывод? Скорее всего, этой встречи не было. Вот этот вот документ 79-го года из ФБР производит впечатление ненадежного.
А что это за документ? Он где-то выложен? Что он из себя представляет? Скан бумаг каких-то? Что это такое?
Это документ ФБР 1940 года.
Что он из себя представляет?
Копию, не подлинник, а копию.
Это он находится где-то сейчас доступен?
В Соединенных Штатах, да.
В интернете можно посмотреть?
Можно посмотреть, он опубликован. Вот этот документ 40-го года, он есть в интернете, любой желающий может посмотреть. Повторяю, я думаю, что, скорее всего, этой встречи 17 октября 1939 года не было, но есть одно «но». Оно заключается в том, что у нас до сих пор засекречены многие документы, и 39-го, и 40-го, и времен Великой Отечественной войны, и с 1917 года, и далее, и далее, и далее.
Я неправильно понял, что президент, по-моему, дал команду рассекретить все документы, касающиеся периода Великой Отечественной войны?
Ну, не все документы. Не все документы. А если до сих пор засекречены документы, то что в них? Значит, что-то стараются не придать гласности. А почему? А в истории бывает так, это такая наука, что находится всего один документ, и в результате мы узнаем, что было не так или не совсем так, как думали раньше. То есть вот это надо оговаривать обязательно. Что касается распоряжения опубликовать засекреченный документ, ну вот только что опубликовали документы, связанные с входом наших войск в Польшу. Опубликовали фотографии, как жители Польши встречают с цветами советские войска. Наверняка, кто думал, вот, что опубликовать, вот нашел, был рад. Но когда на это смотришь, ну, дико становится. А чего эти фотографии были засекречены? Сколько там уже? 75 лет, даже больше. Ну, что секретного в том, что наших воинов встречали с цветами? Ну, это же хорошо, почему это было засекречено?
Владимир Михайлович, вы намекаете на то, что рассекречены не секретные документы?
Я намекаю на идиотизм тех, кто вот все засекречивал, хранил десятилетиями. Мне как-то вот в закрытом фонде пришлось встретить словарь ударений в фамилиях деятелей Европы. Государственных деятелей Европы. Экая, значит, государственная тайна. Ударение. Значит, вот такое у нас засекречивалось. Вот это идиотизм. Значит, что еще можно здесь сказать? Или даже повторить еще раз, что очень много засекреченного. И что, видимо, до сих пор засекречено? Это те документы, которые как-то в неблаговидном виде свидетельствуют о Ленине, Сталине, Свердлове, Дзержинском. Вот если было бы что-то плохое о Троцком, там, Зиновьеве и Каменеве, то публиковали. Но есть какие-то документы, я даже могу примерно представить, что это могут быть за документы, но это, наверное, отдельный вопрос.
По-моему, те цитаты, которые мы с вами цитировали вместе, вы в своей работе, а я озвучиваю эту работу, ленинские цитаты, они вполне характеризуют этого человека. И уже их одних достаточно, чтобы представить себе чудовищный совершенно облик вот такого, я бы назвал его, кровавым монстром.
Ну, безусловно, у Ленина и Сталина не только руки в крови, они все в крови, но, тем не менее, есть, ну, какие моменты? Ну, вот есть, скажем, вот если брать нашу тему, связанную с подготовкой войны, есть, скажем, документ за подписью генерала Ватутина о том, что мы первые начнем войну с фашистской Германией 12 июня 1941 года.
Это сейчас открыто стал документ?
Это уже ряд лет, это опубликовано. Значит, что это такое? Вот просто придумать Ватутина и вот так вот написать, пишу, что хочу, это невозможно, это закончилось бы просто расстрелом. Значит, это очень серьезный документ. У нас ведь возникают вопросы, а почему мы перебросили такое количество войск к немецкой границе, почему мы перебросили нашу авиацию, которая потом в значительной степени погибнет, даже не успев взлететь. Почему? Потому что аэродромы сделали рядом с границей. Почему? Значит, если готовилось ударить первыми, то тогда все понятно, для чего войска перебрасываются к границе. Но нужен документ, что вот было принято политическое решение на уровне Сталина начать первыми войну. Такого документа в нашем распоряжении нет, но нам известно, что есть до сих пор засекреченные документы по этому времени. Может быть, он и лежит. Ведь, скажем, секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, от 23 августа 1939 года, он был опубликован нами только в 1992 году, опубликовал Александр Николаевич Яковлев. В 1989 году Горбачев впервые признал, что действительно такой секретный протокол был. То есть сколько десятилетий от нас скрывалась правда, и мы клеймили американцев, которые опубликовали после войны копию, мы говорили, что копия подделана, что они фальсифицируют историю, а оказалось, это вот наши доморощенные коммунисты фальсифицируют историю, отрицая, что был протокол, который действительно, действительно был. То есть вот такой опыт есть, и ведь что может и должно быть засекречено? Это какие-то данные, используя которые можно произвести ядерное оружие, вообще оружие массового поражения. Какие-то данные о действующей разведке нашей. Вот это, конечно, должно быть засекречено. Но все остальное должно быть опубликовано. У нас же получается засекреченная история с 1917 года. Ну, что касается 1917 года, там, наверное, засекречены документы о получении Лениным денег из Германии, о его связях с немецкими спецслужбами. Что еще могут засекретить по 1917 году? Ну, может, еще откуда-то деньги шли, Троцкий получал из Соединенных Штатов. Но, в принципе, все это известно. То есть, эти документы могут только расширить наше знание.
Можно я задам совсем дилетантский вопрос? Я никогда не работал с архивами и трудно представляю себе, что это такое, особенно в спецхранах. Владимир Михайлович, но ведь это дамоклов меч для любого политика, особенно такого уровня, как президент, скажем, страны, или премьер-министр, или министр иностранных дел. Где гарантия того, что в какой-то благовидный момент эти документы не будут просто уничтожены? Тем более, что никто о них и не знает, они так глубоко засекречены. Где гарантии того, что сохранились полностью те или иные документы? Мы сейчас говорим о каких-то документах, а где гарантии, что они существуют уже?
У нас уничтожаются документы. Хорошо известно, что Хрущев распоряжался уничтожить целый массив документов, которые свидетельствовали об участии его, Хрущева, в кровавых расправах над невинными людьми. А масштаб этих уничтожений можно представить, учитывая, что Хрущев возглавлял московскую парторганизацию, возглавлял украинскую, то есть колоссальнейший масштаб. И потом, очевидно, уничтожались, и у меня ощущение, что уничтожались документы и в 1991 году, что Горбачев их уничтожал. То есть в администрацию Горбачева были запрошены документы из Центрального архива ФСБ, я там работал. Где документы? Документы у Горбачева. Зачем ему эти документы? Что ему так? История вдруг его заинтересовала осенью 91 года. Очевидно, там искали что-то компрометирующее, потому что дело шло к тому, что он утратит власть. То есть, такое, в принципе, происходит, такое может быть по каким-то и мировоззренческим, идеологическим причинам, такая опасность есть, но все-таки все скрыть невозможно.
А потом есть такой момент, как человеческий фактор, ведь существуют люди, которые, во-первых, совершают этот акт уничтожения, и существуют люди, которые наблюдают за этим, которые знают о чем-то. Но нас всегда упрекнут, что наши измышления ни на чем не основаны.
Вы знаете, вот в бывшем партархиве есть документ, распоряжение уничтожить, это документы 1917 года, уничтожить документы, документ уничтожить документы о счетах Ленина и других руководителей в шведском банке, куда поступали деньги из Германии. Не сами документы, а уничтожить документы. Вот этот документ о документах рассекречен. Коммунисты говорят, что этого не может быть, это все выдумка, фальсификация. Они вот, когда что-то не могут объяснить, оправдать, говорят, что это фальсификация. Ну, вот такой документ есть, во всяком случае известно, что Несколько шкафов было у Временного правительства с документами, свидетельствующими о сотрудничестве Ленина со спецслужбами, поэтому и был выдан ордер на его арест по обвинению в измене родине в июле 1917 года. Но сейчас осталось только небольшое количество документов. То есть известно, сколько было и сколько осталось. То есть документы действительно были уничтожены. Ну, не просто же так их уничтожали. То есть уничтожение документов, это уничтожение еще имело место при Ленине.
Вы знаете, я о чем думаю? Что это какое-то Господне наказание. Вот мы в свое время не разобрались с нашим вот этим чудовищным прошлым, с идеологическим наследием, которое нам оставил вождь всех времен и народов. Сначала первый, потом второй. И сегодня мы несем вот этот грех и наступаем вот на эти грабли. Сейчас нам Польша это возвращает. Возвращает в смысле чудовищной несправедливости. Но мы должны испить эту чашу еще раз и почувствовать, насколько опасно бывает сокрытие исторической правды. Не кажется вам?
Я думаю, что еще очень важна интерпретация. И сейчас, ну, действительно происходит схватка по поводу событий 1939 года. Схватка не только вот самое последнее, вот, что имело место. Происходила эта встреча Сталина с Гитлером? Не происходила. Но вот что было действительно? Это был пакт о ненападении, был секретный протокол и была секретная карта. Причем карта, значит, о разделе Европы за подписью Сталина. Ну, так тогда же все это сделали в ночь с 23 на 24 августа 1939 года. Как к этому относиться? Ну, когда это стало известно официально в 1989 году, когда мы, наконец, когда Горбачев признал, что это было, и секретный протокол, ну, первая реакция была, что это ужасно. Вот. Потом, я, например, потом стал думать, в общем, а настолько ли это ужасно? Скажем, ну, договор с Гитлером первым заключила Польша в 1934 году. Вот они это предпочитают не упоминать, вот они про наш договор говорят, как это ужасно. А вот про свой договор, который как раз вот выводил на европейскую арену именно Гитлера, был вот таким первым международным договором, значит, этот договор заключила Польша. А дальше Великобритания в 1938 году заключила декларацию о ненападении с Гитлером. Значит, в Великобритании можно заключать документ о ненападении. В том же 1938-м, через несколько месяцев, в декабре 1938-го, Франция подписывает декларацию о ненападении с Гитлером. Значит, Франции подписывать с Гитлером можно. Договора о ненападении с Гитлером подписала Литва в марте 1939 года. Дания в 1939 году в мае подписала договор о ненападении. В июне 1939 года Эстония договор о ненападении с Гитлером подписала. Опять же, в июне 1939-го Латвия подписала договор о ненападении. Италия в мае 1939-го года подписала пакт о союзе и дружбе с Гитлером. Значит, вот Польша, Великобритания, Франция, Литва, Италия, Дания, Эстония, Латвия, а еще Япония была, значит, она в 1936 году подписала пакт с Гитлером. Вот им всем можно. Но если это делает наша страна, это ужасно. Что касается секретного протокола, идут очень большие баталии. Я выскажу вот свою точку зрения, как историка. Думаю, что в интересах нашей страны было отодвинуть границы на запад как можно дальше. Как можно дальше. Что значит отодвинуть границы на запад? Это значит присоединить Прибалтику и присоединить часть Польши. О чем в Польше сейчас молчат? О том, что вот так называемая Восточная Польша, на самом деле это была та территория, которую захватила националистическая Польша в 1920 году. Была советско-польская война 1920 года. Поляки захватили эту территорию. Так вот то, что по секретному протоколу присоединил, отнял от Польши Сталин, это вот те территории, которые захватила Польша в 1920 году. То есть это Западная Украина, Западная Белоруссия. А что касается Прибалтики, ну, здесь тоже все не так просто. Эти маленькие государства, они, ну, безусловно, оказались бы или под немецкими войсками, или под нашими, под советскими. То есть совершенно было ясно, в том числе Сталину, что дело идет к очень большой смертельной схватке. И здесь вставал вопрос, что для нас важнее, вот эти маленькие государства или, скажем, Ленинград? Вот вы представьте, вот если была бы сегодняшняя граница, там, в 40 километрах от Петербурга, Ленинграда, но это один танковый переход. Вот если бы Прибалтику не заняли мы, а вошли бы туда немцы, и 40 километров до Ленинграда, то они Ленинград бы обязательно взяли. А ведь блокадный Ленинград, он все-таки выстаивал и сдерживал большую немецко-фашистскую группировку. Если бы Ленинград был бы немцами взят, то вот эта группировка с северо-запада была бы переброшена на Москву, что немцы и планировали. Что нам важнее, Ленинград, Петербург или прибалтийские маленькие государства? Вот такой вопрос историк задает. При этом и историк вот еще что скажет.
Уже историку не дадут сказать. Наша передача взорвет просто, я думаю, общество.
Давайте подумаем, как эти государства оказались, прибалтийские, в составе нашего государства? Ведь Петр I не лишал их независимости, они ее не имели. Сначала прибалтийские народы были лишены независимости немцами. Причем немцы к местному населению относились как к людям второго сорта, не всюду даже пускали. Немцев всюду, значит, местных не всюду. Потом эти территории захватили шведы, и Петр I отнял эти территории у Швеции. То есть он не лишал местные народы независимости, наоборот, дал больше им прав, чем они имели в составе Швеции. Касательно обретения этими народами независимости, то они обрели независимость, Латвия, Эстония и Литва, они обрели независимость в результате двух незаконных событий. Первое событие – нападение, агрессия кайзеровской Германии против России, Франции. И второе событие незаконное – это Октябрьская социалистическая революция. Вот только в результате этих двух незаконных событий прибалтийские государства обрели независимость. Спрашивается, может быть законная независимость в результате незаконных событий? Это для размышления, знак вопроса. А вот, а главное, повторяю, нам нужно было отодвинуть границу. Кстати, во время Великой Отечественной войны талантливый советский историк Тарля вдруг огорошил всех заявлением, что мы в 1941 году не проиграли Гитлеру благодаря Екатерине II. Вот не благодаря коммунистической партии, лично товарищу Сталину, а благодаря Екатерине II, о которой тогда говорили только плохо, перечисляя, сколько у нее было фаворитов-любовников, сколько платьев, действительно много было. Значит, но какова логика талантливого историка Тарля? Он говорил о том, что она присоединила, Екатерина II, огромнейшие территории. То есть в 1941 году мы учились хорошо воевать по ходу дела во время войны. А чтобы времени было побольше, и территории надо было иметь побольше. Спасибо Екатерине II. Вот логика талантливого историка. И, кстати, Сталин... Я отнюдь не сталинист, но Сталин действовал вполне по логике Екатерины Великой, присоединял территории, и они очень пригодились. Было откуда отступать вот в процессе, учась хорошо воевать. Ну вот это к вопросу, что для нас важнее, Ленинград или там... Ну все равно будет смертельная схватка, и мы должны в этой смертельной схватке победить. Мы не имели права проиграть.
Я думаю, эти маленькие гордые государства до сих пор прекрасно представляют свое геополитическое значение. И не дай бог конфликт разразится, ему готовна будет та же самая роль.
Знаете, вот о маленьких государствах, они себя по-разному ведут. Есть такие государства, которые сдаются без боя, в том числе прибалтийские, а есть, которые начинают сражаться. Вот такие тоже есть. Вот Греция. Итальянские фашисты напали, а Греция сражалась и даже перешла в контрнаступление. Значит, итальянских фашистов выручали немецкие нацисты. Или совсем недавняя история. Грузино-абхазская война 1992-93 годах. Ну, по всем параметрам Грузия имела огромное многократное преимущество и по населению, и так далее, и так далее. Кто победил? Победили абхазы. Но они стали сражаться, и в результате они победили. То есть война – это вот как уравнение с несколькими неизвестными. А если ты не сражаешься, а потом начинаешь обливать Россию грязью, ну а где ты был тогда? А почему ты не защищал свою родину? Нет ли в этом какого-то комплексования? То есть они вот понимают, что они вели себя как-то. И они не только о Прибалтике, значит, ведь и Польша заключала договор с Гитлером. Польша отхватила кусочек Чехословакии, значит, вместе с Гитлером. Но все же это было. Об этом молчок.
Создалась такая ситуация политическая, когда выгодно Россию представлять исчадием ада или страной зла, или империей зла, как угодно назовите. Слава Богу, что постепенно сходит на нет этот морок. Я помню, с каким ужасом мы все наблюдали выступление нашего представителя Чуркина, а потом Небензи на собраниях Организации Объединенных Наций, и вот этот чудовищный конфликт со Скрипалями. Вы знаете, вот такое впечатление, что постепенно все-таки снимается некий туман, но новая дата 75-летия Победы и новые спекуляции, политические в том числе. Владимир Михайлович, ну как мы все-таки должны реагировать, как страна, обладающая сильной политической элитой, чего у нас, я не побоюсь этого слова, нет все-таки. Страна с большим историческим наследием – это тоже вопрос спорный. У нас не все так однозначно в нашей новейшей истории. Страна с тысячелетней традицией, если мы будем смотреть, что мы наследники той самой России. Об этом сегодня практически не говорится. Или мы будем праздновать победу и совершать вот эти воспоминания, священные для каждого русского человека, я повторю, вне зависимости от его партийности, они священные. Эти жертвы были принесены на алтарь Победы. Как люди советские, но у нас все равно идет разделение по партийности, по лагерям. Неужели мы не можем, русские люди, сплотиться в единой любви к своему Отечеству?
Отвечать на русофобию надо успешным развитием России. И вот как раз успешного развития нет. И нет анализа, почему его нет и чего не хватает. А что касается приближающейся даты, 75 лет, ну, конечно, это заметная дата, но это уж не такая уже крупная дата. Это не 100 лет, не 50 лет. Думаю, что вот такое очень большое внимание к этой дате связано с тем, что, ну, в стране отсутствует государственная идеология. Вот надо ее чем-то заменять. Вот ее заменяем 75-летием Победы. Ну, действительно, это всех сплачивает в том смысле, что все заинтересованы в том, вот, чтобы страна была независимой. Все благодарны тем, кто отстоял эту независимость. Все это так. Но вот какой-то мировоззренческий вакуум. Страна не определилась, откуда мы, что мы, куда мы. Пытаются объединить необъединимое. Почитать и Николая II, и Войкова, который один из царей-убийц, и так далее, и так далее. Значит, вот какой-то вакуум. Этот вакуум, вот 75 лет пройдет, а вакуум останется. И вакуум — это очень плохо. То есть вот с этим вакуумом в будущее вступить не удастся. Значит, ждут какие-то перемены.
Перемены уже произошли. У нас новое правительство, у нас будет новые конституции. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что правительство во многом того же типа, что и раньше. То есть это не очень крупные люди. Возьмите Зубкова, Фродкова, ну, не очень самостоятельные. Вы знаете, такого масштаба самостоятельные, способные стратегически мыслить, волевые, решительные люди, как Столыпин, они приходят очень редко. Они приходят в правительство, когда очень плохо. И то благодаря вот такому очень незаурядному человеку, как император Николай II, вот Столыпин был назначен премьер-министром. А так обычно выбирают вот таких вот средненьких, несамостоятельных, чтобы, значит, никак не угрожал, не выделялся.
Но это еще рабочее правительство, не будем забывать, что выборов не было.
А будут выборы-то? Вот ведь вопрос какой, не удастся запустить успешное развитие, пока не будет конкуренции экономической, политической, вот вы говорите, новую конституцию. Дай бог выполнять ту, которая есть, ведь 93-го года, ведь в ней заложено, что у нас парламент, у нас есть сейчас парламент. То есть формально он есть, а в общем-то во многом это что-то такое имитационное. А если брать Верхнюю палату Совета Федерации, там, по-моему, жизнь даже не теплится, вот его просто не существует. Вот этой Верхней палаты Совета Федерации. Реально, в общем-то, парламентаризм, ну, почти уничтожен. Политические партии, они есть. Ну, вот какие-то такие абсолютно послушные, несамостоятельные. Вот этот список можно продолжать. И выборы от них не допустили, другим не разрешили, третьих, значит, не допускают к эфиру. Что это за выборы? Это выборы с выбором. Вот ведь как, вот пока этого не будет, пока не будет конкуренции политической и экономической, успешного развития запустить не удастся. Вы знаете, вот только что мы должны были жить буквально в другой стране, согласно программе «Стратегия 2020», вот как раз к 1 января она должна была быть выполнена, большие зарплаты, большие пенсии, т.д., т.п.
Как-то об этом все забыли.
Я как раз был гостем съезда «Единой России», когда эта программа принималась. 12 лет назад, это 2008 год. Меня пригласили в качестве гостя участвовать в секции «Демократия». Там были незаурядные люди, но что интересно, они были не членами партии. То есть в самой партии не нашлось людей, способных проанализировать, что-то предложить, выступить критически. Вот мы высказали тогда в этой секции демократии ряд предложений, потом председатель секции выступил на съезде, и то, что он сказал о работе секции, абсолютно не соответствовало тому, что происходило на секции. Вот абсолютно. То есть текст был подготовлен заранее, согласован, спектакля. Я помню, я ходил по этому съезду и прислушивался, о чем говорят депутаты, потому что я прочитал эту программу «Стратегия 2020». У меня был целый ряд предложений, замечаний. Я слушал, а что же говорят вот депутаты, которым предстоит принять такой важный документ, по которому стране жить. Ни один депутат не обсуждал. Не было никакого вот в кулуарах даже обмена мнениями, что так, что не так, что замечательно, что неправильно. Вообще. Этого не было вообще.
Почему?
И в зале заседаний съезда не было установлено микрофонов. То есть предусмотрена дискуссия вообще не была. Почему? Вот я смотрел на эти лица. Это партхозактив. Коммунистический партхозактив. Это очень хорошие люди, если их иметь как соседов по лестничной клетке. Это приличные люди. Они не подведут, но это абсолютно не политические активисты. Они на самостоятельное не способны. И основной вопрос, который звучал, вот когда вот люди встречались, узнавали друг друга, вот основной вопрос, ты делегат или ты гость? Если делегат, это более высокий статус, значит, чем гость. То есть они Вот я смотрел на эти лица, и я понял, что они не способны. Вот они провалят любую программу. Даже если вдруг программа будет хорошая, а к программе «Стратегии 2020» было много замечаний, особенно потому, значит, рубежи поставлены, значит, цифры высокие запланированы, а как этого достичь, этого нет. Но они даже это не обсуждали. Я вот ушел с этого съезда в тяжелом ощущении, что эти люди провалят все. Но они просто даже не партия, они непонятно что. Вот они вот и используют эту партию, как в свое время использовали КПСС для совершения карьеры. И когда КПСС была отстранена от власти, ведь 17 миллионов коммунистов, где они были? Они все остались сидеть на кухне. Все струсили, хотя, в общем, это приличные люди. И если вот что-то случится, выйдут ли эти люди защищать? Не уверен, очень не уверен. Думаю, что не выйдут. Вот и тяжело жить, ощущая, что вот выполнено не будет. И вот вы сказали, что перестали упоминать программу. Да я поэтому и перестали упоминать. И причем это не только сейчас происходит. Вот вы возьмите, скажем, программу Грефа, с которой вот происходили выборы президента в 2000 году. Я вот отношусь к тем странным людям, которые взяли и прочитали эту программу Грефа. На мой взгляд, была программа неплохая. Так она во многом до сих пор не выполнена. Программа 2000 года, 20 лет назад. Они просто перестали упоминать. А потом были какие-то 4И, помните такое? Было, значит, перестали упоминать. Была медведевская модернизация, выполнили, нет, перестали упоминать. Ну, нужно когда-то начать анализировать, почему страна развивается со скоростью 1%, в то время как Китай 6-7%, Соединенные Штаты 3%. Причем, значит, скажем, в Соединенных Штатах развитие за счет инновационной экономики, за счет новых технологий, а у нас вот, ну, больше стали нефти качать, поднялись цены, вот 1% наскребли. Но, идя на вторые выборы, Путин справедливо заметил, что у нас нет будущего, если мы будем развиваться меньше, чем 7%. Совершенно правильно. Слова эти тоже стали забывать.
Заканчивается наша передача. К сожалению, нет возможности обсудить еще некоторые вопросы, но мне бы хотелось еще хотя бы об одном. Сейчас проходит обсуждение о внесении в новую Конституцию упоминание о Боге. Причем я заметил, сегодня в сводках новостей по-разному интерпретируют разные сайты это слово. На иных сайтах оно пишется намеренно, я уверен, что намеренно, с маленькой буквы. «Внесение Бога в Конституцию», в кавычках даже некоторые. Сегодня я слушал обсуждение на одной очень популярной радиостанции этого вопроса, и меня поразили ведущие, Владимир Михайлович. Завершая одну из своих новостных программ, они говорили о народных приметах, о том, какие сегодня в календаре народном упоминаются имена святых. «Давай помолимся этим людям», сказали ведущие программы. Конечно, слово «помолимся» с иронической коннотацией. Все понятно. Вы знаете, это прозвучало бы уместно, может быть, еще лет 30 тому назад. Но когда в России уже церковь активно живет 30 лет, и когда мы все-таки многое знаем, многое поняли, да и люди эти ведущие, это не молодые какие-то оторванные уличные ребята, это журналисты. А дальше шло обсуждение вот этого вопроса. Это был сплошной, говоря мирским языком, стёб, издевательство. Давайте пропишем имя макаронного монстра в Конституцию, давайте пропишем упоминание о Деде Морозе. Вы знаете, такое впечатление, что происходит какая-то фантасмагория, и невольно задаешься вопросом, неужели до сих пор на нас, как на народе, лежит некая Каинова печать? Вспомним историю Ветхого Завета. По этой печати будут узнавать Каина, сказал Господь тогда. Неужели это грех цареубийства? Или что-то еще? Доколе Россия будет пребывать в этом своем состоянии? На ваш взгляд.
Упоминание Бога есть в нашем гимне, в тексте. Хотя это упоминание в значительной степени обесценено тем, что возвращен сталинский гимн. Вот эта мелодия, конечно, ассоциируется со сталинскими временами, со сталинским текстом, восхваляющим Сталина. Но, тем не менее, упоминание есть. Могло быть и в Конституции. Вот, между прочим, и в 93-м году могли тогда внести, вот не внесли. Безусловно, это возможно, и с большой буквы именно так. Я думаю, что, возможно, и когда-то обязательно будет положение в Конституции о том, что Русская Православная Церковь занимает особое положение. Вот не государственная религия, как вот на деле было до революции, а особое положение. Русская Православная Церковь и сейчас де-факто занимает особое положение. Ну, 80% народа ассоциирует себя с православием. Вся наша вот русская классическая культура возросла в поле притяжения православия. Конечно, особую роль церкви православной можно и нужно зафиксировать. Это обязательно будет, если не сейчас, то когда-то потом. Конечно, будет упоминание о том, что русская нация – это государство, образующая нация, потому что де-факто это, опять же, есть. Вот так вот. Что касается издевательств, ну вот у меня к вам вопрос. Вы слушали «Эхо Москвы»? «Эхо Москвы» слышали? Я вижу, вы киваете, да? Ну вот, к сожалению, это так. Очень много там и на «Эхе Москвы», и в выступлениях лидера «Яблока» Явлинского очень много антирусского, антиправославного.
Но ведь до неприличия.
Ну, до хамства. До хамства. Вот я верующий. По целому ряду вопросов я разделяю точку зрения либералов. По неприятию массовых репрессий, по необходимости выборов с выборами и так далее. Но вот эта антирусская, антигосударственническая, антиправославная позиция сейчас просто прет. Ее несколько лет назад еще в таком масштабе не было. Очень видна еврейская составляющая. Значит, вот тоже вот так вот не было. Это так вот не перло. Это доходит просто до того, что ну, отвратительно становится. Ну, лидер «Яблока» в Петербурге, иудей или атеист Вишневский требует, чтобы у церкви не дали православный храм. Я имею в виду Исаакиевский собор. Ну, с какой стати он ему, иудею или атеисту, должен принадлежать? Он нам, верующим, должен принадлежать. Собор строили для верующих, для православных верующих, а не для тебя, господин Вишневский. Нет, он хочет владеть чужим. И делается настолько нагло, и пропагандируется это, и показывается, ведь добились своего. Вот ведь как, очень жалко.
Мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня в студии мы беседовали с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук, нашим постоянным автором. И очень надеемся, что наши беседы будут не в туне. Вы будете принимать также в них активное участие, делиться своими комментариями, замечаниями, предложениями на сайте radonezh.ru. ZH на конце, radonezh.ru. И, пожалуйста, присылайте более активно ваши отзывы о прослушанных передачах. Нам это очень и очень необходимо.
Все будет хорошо.